ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम पिस्ने वतराया ग्लावा देवाताया टेक्स्ट 34 अत्वेत शुकदेव गोस्वामी। रितेर्थं यत् प्रतीयेतां न प्रतीयेत चत्मना चत्मनि तद्विद्यत् आत्मनोमयं यथा भासो यथा तमा रिते बेस अर्थम ценности яд то что протиета кажется на не протиета кажется ча и атмани связанное со мной тат то видят ты должен знать атмана моя маям иллюзорная энергия. Ядха, точно так же, как Абаса, отражение. Ядха, как Тама, тьма. Здесь суть всего Шримад-Бхагаватам в этом тексте. То есть главная суть. Все остальное как бы расширение этого знания, эманации этого знания. То есть, собственно говоря, нужно знать только одно и все. Не нужно много знать. Нужно знать только одно. Одно только нужно, говорится, человеку знать. Все остальное приходит, естественно, само по себе. Так же, как одно солнце все освещает остальное. Все. Присутствие солнца все так же становится видно и понятно. Такие примеры даются. Этот стих является таким как бы ключевым моментом, потому что познать энергию Господа невозможно без Его присутствия. Это вечная проблема. Мир остается непознанным, несмотря на все эти прогрессивные движения, науки, техники современные. Кажется, фантастика, безусловно, фантастичное достижение, но в области иллюзии. Области иллюзий, достижений. Иллюзионисты тоже потрясающие вещи делают, фантастические. И есть иллюзия на научной основе. Есть иллюзия очевидная, то есть обман очевидный, который мы видим. То есть есть законы даже на этот счет, что обманывать нельзя, можно увидеть обман, обнаружить обман. Но если обман перевести на научную основу, его очень трудно обнаружить. На философскую основу перевести, на какие-то научные открытия перевести. Вот это очень сложно, запутанная вещь появляется. Иллюзия как бы умножается, как эти зеркальные отражения, они умножаются, уходят куда-то в бесконечность, и там уже в этих иллюзорных отражениях очень сложно человеческому рассудку разобраться. Поэтому нужно найти оригинал и все. Одно только нужно, говорится человеку. Здесь об этом пойдет речь. Перевод текста. О Брахма, все, что кажется обладающим какой-то ценностью, но при этом не связано со мной, нереально. Знаешь же, что это моя иллюзорная энергия, отблеск света во тьме. Комментарий Шрилы Прабхупады. В предыдущем стихе уже говорилось, что на любой стадии существования мироздания, при его возникновении и в процессе его существования и роста, во время взаимодействия различных энергий, а также при его разрушении и исчезновении, все в нем уходит корнями в бытие личности Бога. То есть причина создания этого мира одна, причина поддержания, причина разрушения одна и та же причина. Вот это сложно очень понять. В чем тогда логика? Зачем создавать мир, чтобы потом его поддерживать, потом разрушить? Непонятно, нелогично. Смысл? Действительно говорится, как это бессмыслица в материальном творении, поддержании, разрушении и этих циклах. Потому что снова и снова это происходит. Бхагавад-гита Кришна говорит, что снова и снова, каждый день Брахмы приходится что-то разрушать, восстанавливать. И когда дочь наступает, Брахмы все беспомощные уходят. Уходят в непроявленное состояние все живые существа. И как только появляется новый день, Брахмы снова они выходят и стремятся к существованию, к деятельности, к накоплению. И снова кончается день Брахмы, снова уходит в небытие. И снова, и снова, и снова, и снова. Затем он говорит, но существует моя вечная обитель, не проявленная в этом мире. То есть, видишь, как здесь говорится, существую я, он говорит в предыдущем стихе. Я существовал и до, и во время, и после. Это остается неизменным никогда. То есть смысл в этом, в другом, не в материальном существовании, нет. Смысл в бытии Бога. Это есть высший смысл. Здесь тоже какой-то смысл есть, но временный смысл. Временная дхарма, временное положение, очень кратковременное положение, более того. Дни мелькают один за другим, часы, секунды, мгновения, не остановить. Все очень быстро проходит, но кажется, что мы живем в каком-то постоянстве. Это иллюзия, здесь говорится, кажущееся знание, кажущаяся истина, истина неизменна. Не меняется ни при каких обстоятельствах, она абсолютно. Но здесь меняется все каждую секунду. Но кажется, что мир неизменен. Смотрите, как человек меняет мир активно. Не узнать, средние века или еще раньше, или сейчас. Мы видим, что есть разница даже внешним взором посмотреть, какие города, какие, как люди выглядят даже. Столько перемен, столько перемен, столько перемен. Границы давно уже поменялись, государства, цивилизации возникали, разрушались. Снова этот раздел, передел протекает, происходит дальше. Но если мы обратимся к природе, просто, просто к этим обычным явлениям, естественным, там нет перемен. Там есть цикличность, но перемен там нет. Все та же вода, там не надо менять эту стихию. Тот же воздух, все те же пространства, так, живые существа должны быть определенные. Их природа, они неизменны. И человек был в то время, в прошлом, и сейчас человек природа его неизменна на самом деле. Кажется, что он изменился. Нет. Это кажущееся изменение, это означает упадок знаний. Если мы думаем, что человек изменился и стал более прогрессивным, это деградация, так мыслить. Нет, это не так. Человек не изменит по своей сути, как творение, как часть творения, у него предназначение не меняется. Адхата Брахма Джигьясу, это было сказано миллионы лет назад. Еще до сотворения мира уже было известно, зачем создается мир, для чего человек создается в этом мире. Адхата Брахма Джигьясу, вот она формула. И сейчас та же самая формула. Человек создан для познания Абсолюта, для познания себя, для освобождения души. Все. Эта истина не меняется никогда. Никакие технологии, никакие ухищрения, науки, техники не изменят эту суть, потому что не познав себя, человек сможет быть счастлив, никогда не достигнет совершенства, никакими другими путями. Это установлено свыше. Это заложено внутри каждой личности. Счастье человек испытывает только в соприкосновении с абсолютной истиной. Только в этом случае ум успокаивается, останавливается, охлаждается к двойственности. Но если безразличным к двойственности этого мира, к этим вот оценкам, ложным оценкам, иллюзорным оценкам, не связанным с Богом, связанным только с моим ощущением и моей личной оценкой. Все. Я думаю, вот это и есть истина. Этот человек плохой для меня, а этот хороший. Этот друг, это враг. Это золото, это лучше, чем камень. Человек так думает. Но в Гите говорится, разницы нет между золотом и камнем. На трансцендентной платформе вы не увидите такой разницы. Не существует. Но здесь существует золотая лихорадка в уме. Это мужчина, это женщина, но здесь нет мужчин и женщин настоящих. Это покрытие телесное, возбуждающее ум. На самом деле здесь нет этих понятий в истинном их свете. Обманка. Опять иллюзия. Не связанная с Кришной. Связана только с моим ощущением. Если я мужчина, я интересуюсь женщиной. Если я женщина, интересуюсь мужчинами. Вот и все. Но если я меняю тело, интересы тоже меняются. И истина меняется. И философия меняется. И возраст меняется, тоже философия меняется. Как же могу полагаться на свое мнение, иллюзорное мнение, оторванное от абсолютной истины? На каждом шагу совершаю ошибки. Обусловленная душа подвержена ошибкам. И чувство ее несовершенное, она подвержена иллюзии. А так описывается каждое, но... Но человек думает, да, я подвержен ошибкам, но если я буду внимателен, я смогу избежать каких-то ошибок. Ну хорошо, если я буду изучать, допустим, веды, я тоже смогу избежать ошибок? Нет. Но если я изучу хорошо психологию, физиологию, если я изучу все эти науки, я могу уже избежать ошибок, болезни, могу избежать каких-то неприятных ситуаций, если я стану экспертом, большим ученым, я же меньше буду подвергаться ошибкам. Нет, говорится, больше. Есть маленький осел, необразованный, есть большой осел, еще хуже, образованный осел. В одном месте ты избежишь ошибки, в другом месте ты ее усугубишь. Вот в чем проблема. Чем больше я пытаюсь избежать проблемы, мне для этого нужны какие-то усилия, не так ли? Согласитесь, чтобы какую-то проблему преодолеть в моей жизни, нужно совершить усилия. Это усилие создает еще несколько взамен проблем. Так устроен мир. Болото. Так устроено. Вы пытаетесь вытащить одну ногу, эта нога еще глубже погружается в это время. Вы эту ногу вытаскиваете, но эти усилия погружают эту, другую ногу еще глубже. Вот оно, устройство материального мира. Майя работает только вниз. Вверх не работает. Когти не отпускают. Можно погрузиться вглубь этих когтей безболезненно. Выйти наружу невозможно. Поэтому Кришна говорит, да вихе шагуна мои, мама моя дуратия, это очень трудно. Для человека это невозможно трудно. Непреодолимая энергия это. Он говорит, что она совсем непреодолимая, говорит, трудно преодолимая, но с легкостью выходит тот из-под ее влияния, кто предается мне. Здесь тот же самый суть, тот же смысл, кто постигает абсолютную истину. Что же происходит с человеком, когда он постигает абсолютную истину? Он просто видит Бога повсюду. Он уже достиг совершенства. Майя не обманывает его. У него нет материальных целей. Нет материальных целей в жизни. Нет материальных планов в жизни. Все работает лучше без наших планов гораздо. Это интересный момент. Мы можем сосредоточиться, скажем, на служении Кришне. Но наша материальная жизнь на этом не остановится. Она тоже будет протекать параллельно. При этом это будет действовать само по себе. Как положено. Без особых усилий с нашей стороны, вот этих вот духовных, умственных. Достаточно разума и все. Как Прабхупада говорит, есть устройство, есть какое-то предприятие, там есть дирекция, там есть отдел кадров, есть бухгалтерия, там есть все необходимое, чтобы организация работала. Вы вступаете туда. В это организованное хорошо предприятие. Вы просто выходите на работу каждый день 8 часов, зарплата вам начисляется автоматически. Можете не думать об этом. Можете думать просто о том, как хорошо выполнять свою работу. Сама система вас уже обеспечена, потому что вы выполняете свой долг. Вот и нужно разобраться, в чем же мой высший долг в этом мире. И система, она готова обеспечить неограниченное количество живых существ, говорится. Материальная природа может обеспечить любое количество живых существ. Может их поддерживать, может разрушить, может создать. Она обладает всем могуществом. Она работает как хорошо организованное предприятие на высшем уровне. Мне не требуется там что-то менять. Мне нужно просто знать, в чем мой долг. Дхарма. Это отвечает на все вопросы. Слово дхарма отвечает на все вопросы. Слово дхарма значит также Бог. Дхарма это природа, дхарма это религия, дхарма это путь, дхарма это высшая цель, дхарма это все вокруг. Я могу видеть, что разные живые существа по-разному действуют, но если я подражаю хоть какому-то из них, я совершаю дхарму. Я должен следовать своим путем, своей природе. Путь к Богу – это моя природа, данная мне природа. Если я завидую людям и думаю, я буду таким же богатым, как тот человек, я буду прославлен, как тот человек, если сделаю то-то и то-то, я хочу тоже иметь такие плоды и деятельности. Если я стремлюсь к плодам, я становлюсь мошенником. Корми, жестоким человеком, который желает выгоды любой ценой, даже ценой жизни других людей. Пусть будут воины, но если это прибыльно, выгодно, это нормально для меня. Пусть будут воины, а что? А вот эти люди. Какая разница? Родятся новые люди. Многие правители так думают. Жестокие, корми, которые желают только блага самому себе. Не видят связи с Богом. Ни одно живое существо для них не является ценностью, кроме себя самого. Но когда человек обретает сознание Кришны, он видит, что любое живое существо связано с Богом. И он идет по дороге почтения и служения. На этой дороге нет препятствий. Препятствия есть только тогда, когда мы вступаем в роль господина и видим вокруг много соперников, также Господь. Вот тут возникают препятствия на каждом шагу. В служении Богу нет ни одного препятствия. Не существует. Кроме того, что люди не понимают, что вы хотите. Они не верят вам. Они вам не поверят, что вы настолько бескорыстны. Такого не бывает. За этим что-то должно быть. И, конечно, кто-то может сознательно чинить препятствия. Но даже это не проблема, потому что если кто-то сознательно чинит препятствия чистому вайшнаву, его преданность только растет. И его слава распространяется еще больше. Как Наратам Дастакур. Тоже были препятствия. Вы критиковали смарта браманы. И у всех святых также были свои препятствия такого же рода. Но это служило только тому, что их слава расширялась еще больше, 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 больше. В предыдущем стихе уже говорилось, что на любой стадии существования мироздания, при его возникновении, да, мы это читали, поэтому любое проявление забвения этих изначальных отношений с Господом, любые представления о реальности вещей, якобы существующих вне связи с Господом, называют порождением его иллюзорной энергии. Поскольку нет ничего, что было бы в своем существовании независимо от Господа, иллюзорная энергия также является одной из энергий Господа. Правильный подход, при котором все сущее видят связанным с Господом, называют йога-майей, энергией связи. А ошибочную концепцию, описывающую что-либо вне связи с Господом, дайви-майей или маха-майей Господа. Обе майи связаны с Господом, поскольку во всем творении нет ничего, что не было бы связано с Ним. Таким образом, ошибочная концепция отделенности от Господа коренится в реальности, хотя сама по себе иллюзорна. Ошибочная концепция исходит из реальности, так же как, например, отражение отражает реальность. Отражение – это ошибочный объект. Если мы принимаем его за истину, он ошибочный объект. Но исходит из реальности, несомненно. Иллюзия – это искаженное восприятие действительности, когда одну вещь принимают за другую. Например, если мы принимаем веревку за змею, то находимся в иллюзии. Хотя сама веревка реальна. Веревка, лежащая перед пребывающим в иллюзии человеком, вполне реальна. Но его представление о ней – не что иное, как иллюзия. Таким образом, неверное представление о том, что материальное мироздание не связано с энергией Господа – это иллюзия. Однако отсюда не следует, что само мироздание тоже иллюзорно. Такая иллюзорная концепция называется отблеском реальности во тьме невежества. Все, что кажется не порожденным моей, Господом энергией, называют майей. Представление о том, что живое существо не имеет формы, или что Верховный Господь не имеет формы, это тоже иллюзия. Бхагавад-гите Господь, находящийся посреди поля будущей битвы, утверждает, что воины, стоящие перед Арджуной, сам Арджуна и даже Господь существовали прежде, существуют сейчас на поле битвы Курукшетры и будут продолжать свое индивидуальное существование в будущем. Когда нынешнее их тело будет уничтожено, даже если они освободятся из рабства материального существования. И Господь и живые существа при всех обстоятельствах сохраняют свою индивидуальность. И Господь и живые существа никогда не утрачивают своих личностных черт, прекратиться может только влияние на них иллюзорной энергии, отблеска света во тьме. И происходит это по милости Господа. Но здесь Прабхупада описывает самую, ну, верховную иллюзию, потому что много таких фокусов мы видим в жизни, ошибок, которые мы совершаем. Одно за другое принимаем, ошибку совершаем. Это мы на каждом шагу можем проиллюстрировать. Но здесь, в чем как бы корень иллюзии, Прабхупада описывает глубинную вещь, самую важную вещь, что нужно постичь, что живое существо индивидуально, вечно. Или Бог также это вечное индивидуальное живое существо. В этом главная путаница, корень путаницы. Если мы считаем, что Бог безличен, и душа тоже сливается с Богом в свое время и утрачивает качество индивидуальности, то единственный способ наслаждения остается только материальный. Что там в безличном сиянии нет чувств, нет формы, нет разнообразия. Единственное место, где есть разнообразие, это материальный мир. Эта концепция, она становится материалистичной в итоге, трансформируется. Гедонистическая. Откуда эти гедонистические вот эти вот концепции, утверждающие жизнерадость этого мира в чувственных наслаждениях? Вино, фрукты, женщины, природа, наслаждайся, живи, строй дома комфортные. Гедонизм откуда? Из майявады, вот из этой иллюзорной концепции. Что там после смерти либо ничто не существует, либо слияние, нет источника разнообразия, нет наслаждения, просто нет страдания, но нет и наслаждения. Поэтому единственная возможность наслаждаться – это материальное разнообразие остается. Эти концепции близкие. Либо они думают, что в итоге после смерти пустота, шунья, материальная концепция. Все материалисты думают, что после смерти ничего нет. Ничего значит шунья, пусто. Хотя в природе вы не найдете такое место, чтобы не было там где-то ничего. Пустоты не существует в природе, нет. Это концепция ума, ложная концепция. В природе нет пустоты. Даже эфир, как выяснилось, не пустота. Менделеев ввел в первым элементом не водород, а эфир, как химический элемент. Они знали, что это элемент материальный, эфир, пространство. Но позже он был устранен. Советская идеология, она устранила это. То есть водород стал первым элементом в таблице Менделеева. То есть это не пустота, это пространство. Пространство, наполненное тонкими звуками и тонкими формами. И мы сейчас этим пользуемся через сотовые телефоны, через другие. То есть это также энергия, материальная энергия. Пустоты не существует. Ум – это тоже не пустое место. Мы пользуемся умом. Разум – это тоже не пустое. Это просто более тонкие энергии материальные, которые нельзя определить химическим как бы эквивалентом. Там нет валентности, там нет ядра атома, поэтому не знают, как к этому относиться. Возможно, какие-то волны, возможно, какие-то еще поля к этому сейчас подходят тоже. Все-таки хотят фиксировать энергию разума и ума. Это сложно технически, грубой материей. Но это совсем не сложно понять через самоосознание, что у меня есть разум и ум. Причем здесь какие-то приборы. Когда я могу это непосредственно осознавать внутри себя. Так же, как и я душа, я могу себя осознавать как душу. Почему не хотят приборами это зафиксировать? Когда можно зафиксировать, совершенно очевидно, каждый может зафиксировать внутри себя все эти вещи. Мы наделены этими энергиями. И о чем я хотел говорить, я забыл. Кто-то помнит? Да, индивидуальность. Что растворяется ничто, говорит, после смерти ничто, либо растворение, слияние. Не приводит пример. Река или капля воды сливается с океаном. Она теряет индивидуальность, не говорит, видите? Только океан существует в итоге. Это концепция имперсонализма. Прабхупада между ними различия практически не проводил между двумя концепциями. Буддийская концепция шунья и концепция майявады слияния с брахманом. То есть слияние с Богом и становление Богом, так сказать. Разницы не проводил большой. Он проводил такой пример. Брахман приходит просить подаяния. Богатый дом. Выходит молодая женщина, видит, брахман пришел за подаянием. И говорит, прости, но пусто, шунья. Ничего нет. Ну, так бывает. Хоть дом богатый вроде бы, но... Ну, так бывает, что в доме сегодня ничего нет. Немножко разочарованный, брахман уходит дальше. Навстречу идет пожилая женщина. О, говорит, ты брахман, ты был в этом доме только что, просил подаяния. Да. Молодая женщина выходила, верно? И сказала, что ничего в доме нет. Да, так и было. Не вери. Верь мне. Пойдем. Есть кое-что. Она заходит в дом. Браман ждет. Она час или два ищет. Потом выходит и говорит, да, действительно ничего нет. Вот Шуня и слияние с Браманом. По сути дела, вы не получаете ничего ни в том, ни в другом случае. Но кажется, что что-то есть. В Брамане. В этом Брамане. Браман – это аспект Бога, не объект. Как объект он не существует. Как объект, как аспект он существует. Аспект – это энергия, связанная с объектом. Он не может существовать, если объект не обладает четырьмя характеристиками, это уже не объект, а аспект. Он не существует как объект. Четыре характеристики – это форма, это имя, название, это функции и качества. Любой объект имеет четыре характеристики. Любой. Если какого-то не хватает какой-то характеристики, перед вами аспект. Поэтому Браману не поклоняются как объекту. Это ослепительный аспект, скрывающий форму Бога, говорится, объект. Как солнце скрыто собственными лучами. Солнечный свет – это аспект солнца, это не объект. Объект только солнце. Почему? Потому что солнечный свет принадлежит солнцу. Не существует независимо. Также и Браман – это сияние безличное, не существует независимо. Кришна говорит, Бхагавадгите, я – основа безличного Брамана. Объект – основа всего, источник. Или индивидуальность – это имя, форма, качество, деяние. Нама, гуна, рупа, лила – так описывается. Мы повторяем наму. Нама – это имя, это относится к объекту. Лучшая характеристика объекта – это имя, говорится. Оно вмещает все другие характеристики. В названии, в имени наиболее емкое представление объекта. Потом повторяем имя Кришны. В имя Кришны есть уже форма, есть деяния, есть характеристики другие, все остальные. Это объект. Мы обращаемся к объекту. Но если вы медитируете на Браман, то что вы должны видеть перед собой? Прабхупада говорит, им приходится все равно медитировать на форму. Они рисуют ом, знак, форму. И так медитируют на него. Вы не можете на что-то бесформенное медитировать. Это невозможно. Этого не существует. Но люди верят в это. Что за психология? Почему люди верят всегда в несуществующие вещи? Вот это странная психология. Майявада означает, есть причина майявады. Не только невежество. Нет. Позиция. Майявада означает, я хочу стать Богом. Поэтому я принимаю концепцию слияния с Богом. Так я становлюсь Богом. Вот она причина. Вот она Кали-юга. Вот о чем Прабхупада здесь говорит. Вот что такое потеря своей индивидуальности. Я хочу стать Богом. Прабхупада сказал, стать слово не подходит к Богу. Он всегда Бог. Невозможно стать Богом. Либо вы Бог, либо вы не Бог. Это вечное понятие. Значит, стать Богом. Вы не были Богом и стали Богом. Это как? Вот это Кали-юга. И Господь и живые существа при всех обстоятельствах сохраняют свою индивидуальность. И Господь и живые существа никогда не утрачивают своих личностных черт. Прекратиться может только влияние на них иллюзорной энергии, отблеска света во тьме. И происходит это по милости Господа. Ни солнце, ни луна, находящиеся в материальном мире, не являются независимыми источниками света. Истинный источник света – это Брахма-джоти, распространяющий сияние трансцендентного тела Господа. Его свет отражается в разных источниках, проявляясь в виде света солнца, луны, огня, электрического света. Следовательно, представление о том, что индивидуальное «я» не связано с высшим «я», Господом, это тоже иллюзия. А ложные притязания, принимающие форму концепции «я Всевышний», последняя ловушка все той же майи, внешней энергии Господа. Задача ее, функция майи – отвлекать живое существо от Бога, уводить в сторону. И последняя ловушка, когда он говорит, ну ты Бог, ты стал Богом, все. Не ищи больше Бога. Ты и есть Бог. Последняя ловушка Майи. Пока у человека сохраняется ложное эго, вернее, пока он сохраняет ложное эго, Не то, что оно есть, сохраняет ложное, он будет попадаться на эту ловушку много раз. Как это звучит в этом мире? Ты великий. Они поддерживают ложное эго. Называется национализм, патриотизм иногда также. Его негативные оттенки мы сейчас называем. Есть и позитивные оттенки этого. Но если негативные, если это на ложном эго основано, это иллюзия. Это тоже дает вдохновение и силу. Умереть за какую-то идею ложную. Потом выясняется, что она ложная. Но люди на самом деле умирают за эти идеи. Потом выясняется, что они ложны. Потому что они верят в эту иллюзию. Иллюзия очень напоминает реальность. Точь-в-точь. Трудно ведь понять, как все это отражается. Как увидеть, что все это отражение. Как трудно понять иногда, что солнечный свет – причина всех других источников света. Электричество тоже – трансформация солнечного света. И огонь, и светлячки, и все такое. Вообще говорится в Ведах, что все из света исходит, вся энергия, и в свет возвращается. В самом начале Веданта Сутры сказано, что все сущее является порождением Всевышнего. Таким образом, как уже объяснялось в предыдущем стихе, все индивидуальные живые существа порождены энергией верховного живого существа, личности Бога. Сам Брахма был порожден энергией Господа, и все остальные живые существа также порождены энергией Господа при посредничестве Брахмы. Ни одно из них не существует вне связи с Верховным Господом. Независимость, которой обладает индивидуальное живое существо, не является истинной независимостью. Она лишь отражение подлинной независимости, которой обладает Верховное Существо, Господь. Необоснованные притязания обусловленных душ на полную независимость – иллюзия, о чем свидетельствует данный стих. Эта философия может разочаровывать Майявади. Почему только одно живое существо должно быть независимо, а мы все зависимы? Не в этом дело. Абсолютно не в этом вопрос. Здесь речь о другом. Нужно осознать свою свободу в зависимости от Бога. Потому что свободы в зависимости от материи нет. Есть зависимость свободы от свободы. То есть свобода – это дар. Дар пространства знания, пространства бытия. Это награда, свобода, награждается живое существо. Как ребенок награждает этой свободой, его пускают в жизнь, уже подготовленную, чтобы он мог также развиваться, достигать желаемого. То есть есть мир существующий, и его готовят для того, чтобы вот получить эту свободу. Как? Следовать законам, правилам и пути, путем знания идти. Потому что если он идет путем невежества, нарушения законов, он потеряет свободу в этом мире, в этом свободном мире. Есть также тюрьмы. Есть наказание, есть страдания. Это результат невежества. Поэтому от чего должен зависеть? От своего невежества или от Верховной Личности Бога, дарующего знания и свободу? То есть мы свободные живые существа, но когда мы с Богом живем? Если мы не с Богом, и даже речи быть не может о свободе и независимости. И речи даже быть не может об этом. Каждую секунду наше тело стареет. И речи быть не может, что мы можем изменить это. Мы в цикле рождения и смерти уже практически вечность находимся, и все еще думаем, что мы свободны. Это все иллюзия, все это иллюзия. Хорошо, здесь мы остановимся, комментарий очень длинный, и какие-то вопросы по этой теме, пожалуйста.
Шрила Прабхупада дал нам любовь к Богу как высшую цель жизни, то есть то, к чему мы все должны стремиться. Вот, допустим, я хочу стать каким-то хорошим танцором, и я вижу эту цель, я вижу какие-то материальные примеры, я понимаю, что будет, когда я стану танцором, допустим, так. А вот Кришна Према – это что такое непонятное, и как бы нет таких примеров в материальном мире. И даже если человек, как я понимаю, получает Кришну Прему, он не осознает, что она у него есть. То есть он говорит, что мое сердце подобно пустыне. И вот нет такого, что вот я наконец-то получил Кришну прему. И вот вопрос такой, как можно поставить в цель то, что ты, в принципе, не понимаешь, что это такое?
У меня вопрос встречный. Ты точно уверен, что ты знаешь, что будет, если ты станешь танцором?
Ну, я как-то могу себя представить, что вот я вот танцор.
Нет, ты просто умрешь в будущем, и все. Вот весь танцор кончится. Ты не знаешь, на самом деле. Это иллюзия. Иллюзия связана с течением времени. Кроме этого, люди многие не знают, что такое быть знаменитостью. Это говорится в шастрах. Те, кто достигли высокого положения материального в этом мире, они поражены бессмыслицей существования. Потому что дальше некуда идти. Это кризис у них смертельного характера. Иногда они самоубийством заканчивают. Что нет больше причины и видения, что делать дальше с этим. Смысла, бессмыслица делает их суицидальными людьми. Они становятся наркоманами, кем угодно. Это известно. Погружаются в скорбь, в несчастья какие-то. Как царь Сардонапал, это пример, потрясший Европу. Это был богатый царь турецкий, который искал смысл жизни. Гарем, богатство, все было у него. Но не было смысла жизни. Он сжег себя со всем гаремом. Это реальный исторический факт, иллюстрирующий то, что веды утверждают. Что те люди, которые достигают при помощи ловкости какой-то или хорошей кармы, благочестия, высокого положения, их ожидает этот кризис. Бессмысленной пустоты. До сумасшествия. А те, кто ниже этого уровня, пытаются достичь их положения, подражая им. Вот она реальность. Вот они две реальности. Это веды описывают. Таков опыт. И все же нам кажется, это с другими, конечно, происходит. Но если я достигну высокого положения, у меня так не будет. Это иллюзия. Поэтому ты знаешь, что такое быть танцором. Танцором быть, значит, танцевать с Кришной. Вот тогда ты знаешь, что такое танцор. И почему ты говоришь, что это какая-то иллюзия? На киртане мы каждый раз на киртане танцуем в радости и счастье. Это факт. Главное не забывать об этом. Почему так быстро забываешь? Киртан кончается, и ты уже через час забыл, что он танцевал с Кришной только что. Неустойчивое сознание. Доказательство каждый день. Наша джапа, наши киртаны, просад, все дарует счастье, смотрите. На это нужно сосредоточиться, и все. Но ведь чего-то хочется еще. А что еще может быть лучше? Лучше киртана, что может быть лучше, если это чистый киртан? Мы же знаем, мы же сами хорошо, что и лучше-то ничего и нет. И все равно ищем, надеемся. Нет ли какой-то еще мантры у вас, кроме Хари Кришны? Нету другой мантры, все. Хари Кришна, пришли, приехали. Теперь нужно с собой заняться. С мантрой все в порядке. Теперь нужно заняться собой, очищением. Это вот труд. Это наш труд, наша работа. Не знаю, что ты имел в виду в вопросе, то или нет.
Кришна прямо в бхакти.
Что Кришна прямо в бхакти? Примера не существует. Как чистый преданный пример. Столько примеров мы читаем. Наратамда Стакур вчера мы читали, допустим. Арджуна пример, Пандава пример, Хануман пример. Разве мы сможем перечислить все примеры? Но Вайкунтхе их хочет слишком много. Здесь просто их мало, этих примеров, среди материальных, как бы вот наших отношений. Их редко видим чистая бхакти, это факт. Но достаточно одного примера Прабхупады.
Часто говорим, чистая беспричинная милость. Насколько она беспричинна? Может быть, все-таки маленькая причина?
Какая-то причина есть все-таки, да. Причина есть в Кришне. Не в нас. Если бы у нас была причина, мы бы сказали, сделаешь так, получишь что-то. Это была бы причина. Наше хорошее поведение, скажем, было бы причиной нашего освобождения. Но у нас не было хорошего поведения до сознания Кришны. Мы так думали, конечно. И все же мы получили сознание Кришны. Это беспричинная милость называется. И сострадание кто-то это приносит. Прабхупада и сострадание это сделал. Как американцы заслужили, чтобы они получили сознание? Только тем, что они приняли его и все. Больше никак. Шигур Хари.
Насчет, вы говорили насчет смирения, насчет гордости. И ну, такой вопрос, может, он еще даже не оформился, но такое, что приходит вот особенно в святом месте, когда вот смиренное какое-то состояние иногда не сходит, и мир вообще другой. То есть так классно вообще. Жизнь настоящая, я. И думаешь, ну все, никакой гордости не нужно никогда. А потом на следующий день опять все старое такое. Вот. И как бы вроде бы выбрал уже смирение, да? Вот оценил его, что ну, лучше не бывает. Гордость возвращается. Вот почему так происходит и как этого избежать?
Хороший вопрос. Да, мы выбираем эти, все самое лучшее выбираем. У нас появляется разум, чтобы выбрать, сделать правильный выбор. Мы отличаем смирение от гордости, тоньше и тоньше. Гнев праведный и гнев эгоистичный тоже больше и больше различаем. И так мы получаем этот разум Будхи. И, например, я получаю при помощи Будхи смирение. Я ощущаю это, эту энергию как блаженство, как энергию знания, как она описывается в Бхагавад-гите, как энергию умиротворения. Беспокойство уходит, если приходит смирение, настоящее умиротворение приходит человеку. Я это принимаю, но не нужно присваивать. Если я это принял и уснул с этими мыслями, что я обрел смирение, я уже просыпаюсь в сложной гордости. Это же я обрел. Не кто-то другой. А у других, ну-ка, о, другим еще далеко. Да. Ну, это вот как обычно ум может работать, да, технически как происходит. Поэтому, как бы, если мы создаем что-то милость, которая может быть рядом с собой, может быть рядом с кем-то и другим тоже, она беспристрастна. То есть мы не будем присваивать эти вещи. И тогда смирение будет как живая энергия. Она может менять свои характеристики, формы, по-разному действует смирение. Живая энергия. Мы же хотим формулы всегда получать какие-то, описания, что такое смирение, что такое. Но это все живая энергия, это же духовная энергия смирения. Иногда может проявляться внешне как не смирение. Проповедник может, знаете, как ругать материалистов. Ты же проповедник, ты знаешь, что иногда у тебя появляется это вот чувство, что пора все это разнести в клочья, всю эту иллюзию, сколько можно. Но это тоже смирение так может работать. Если мы не присваиваем, мы можем жить с этой энергией, давая ей свободу, как бы. Но все, что мы присваиваем, становится таким, как бы аксиомой жесткой, костной аксиомой, стереотипом становится, так скажем. Вот смирение вот только так. Если ты не подходишь под мое понимание опыт смирения, то где твое смирение? То есть я уже, видите, совершаю такие вот противопоставления, ошибки. Что в соответствии с природой людей оно по-разному может проявляться. И вот мне нужно узнать, вот, как эта милость, она вот... Я должен как бы распространять это смирение, эти знания, а не держать при себе. Можно так это объяснить. Ну, во всяком случае, я сейчас так объясняю. Я думаю, что можно и по-другому объяснить это еще. Есть способы. То, что спросил, это очень важный момент. Например, брахман. Шамо, дамо, тапаша, учам и так далее. Это качество брахмана. Но если он не преданный, если он не распространяет это в служении Кришне, эти качества, если он не миротворец, если он не распространяет чистоту и все остальное, то какая ценность в этом? Это просто ложная гордость. Очередная ложная гордость. Брахманическая только. Видите, есть брахманы непреданные. умиротворены, чисты, правдивы, знают Писание, Гьяна-Вигьяна, аскетичны. Но в этом, говорится, никакой ценности нет. Это просто их ложная тонкая гордость. Всем они будут гордиться. Потому что не распространяют эти вещи. Если браман, он должен распространять, прежде всего, мир вокруг себя. Это браман. Не просто быть сам себе умиротворенный. Это тоже эгоизм. Для себя. Я браман для себя. Нет, браман это голова общества. Для общества существует голова. Не для себя. То есть есть позиция брамана. Есть позиция кшатри, есть позиция вайши, позиция шудры. Это все в ведической системе, это культура. И каждый это имеет эту природу для служения именно. Вот-вот. И также эти качества, что вайшнавы обретают, эти качества, духовные качества, что у них нет врагов и прочее, что они терпеливые, они сострадательные. Титикшива Каруника Аджата Шатрава Санта умиротворены. То есть все, но это нужно распространять, имеется в виду. На начальных этапах мы просто книги распространяем, например. Там в книгах есть все, да. На более высоких этапах мы распространяем уже непосредственно знания, которые имеем в сердце, помогаем людям так же, как шикша. Шикша-гуру человек становится. Это Вартма Прадарша Гуру, мы даем книгу, пожалуйста, иди, вот почитай. Найдешь сам, разберешься. Шикша-гуру, он может непосредственно влиять своим опытом духовным, передавать его людям. Это очень важно, очень ценно, отдавать то, что у нас есть. И даже больше иногда требуется отдавать. Ну как? Для людей. То есть даже больше, больше, чем мы можем, еще требуется иногда отдать. Это правильно. И в итоге кто-то может встать, может принять ответственность вообще за чью-то духовную жизнь, целиком взять на себя это. Но это означает, что вот тогда человек обрел это смирение, потому что он его занимает служением, не присваивает себе. Ну, я сейчас так понимаю твой вопрос.
Да. Спасибо за лекцию. Проясните момент такой, вот нейтральное отношение и отношение даси, да? Выбер самый, ну, считается, олицетворение как бы нейтральных отношений, самый лучший, Прохлада Махараджу, да? Но в то же время, например, он проповедовал, многое делал, то, что касается, ну, то, что можно отнести именно к даси. То есть мы проповедуем, мы считаем, что мы служим Богу. Вот. Там на Вайкунхе тоже преданные в нейтральных отношениях, но они служат, тоже служение совершают. Вот. А в чем разница тогда?
Нет. Нейтральные отношения – это также служение. Только пассивное служение называется.
Проповедь – это вот как? Вот мы тоже проповедуем. Нейтральное можно сказать?
Это служение. Но это служение, дух служения. Но раса может быть нейтральная. Я выполняю наставления просто. Я сам не принимаю решений. Да, сираса, я могу сам понимать волю и сам принимать решение. Да, сираса. Нейтральное отношение, но я точно исполняю то, что вы хотите. Это нейтральный авторитет. Вы не просите, я не делаю. Но просите, я сразу готов сделать. Это нейтралитет более-менее. Все есть служение, но раса служения – это нечто иное. Это активность, некая активность в служении. Человек ищет возможность служить. Нейтралитет, он готов служить. А даси, он ищет возможность служить. Но все есть дух служения, безусловно. Иногда, вот почему нейтралитет Господь Читания не признавал эту расу? Потому что век Калию понимают персонально. Только по этой причине. Он сразу с даси начал. Говорит, даса, даса, ну даса, все. Никакого нейтралитета. Потому что нейтралитет думает имперсонально. Век Кали это вот распространено. Нет, это тоже даси. Но пассивное служение. Так называется. Это вопрос или что?
В 16 главе говорится, ну, если человек постиг иллюзорное дерево баньян, то он выходит из этого дерева.
В 15 из дерева кто-то выходит, так? Из баньянного дерева он выходит и куда?
Получается, что баньян.
Ага, освобождается, так.
Вот что это значит, постичь это дерево?
Если человек на самом деле постиг это материальное творение, он берет топор и срубает под корень. Отречение развивает к нему. Так описывается 15 главе. Потому что это дерево заблуждения, великой иллюзии. Там говорится, в простых примерах Кришна объясняет это. Но дерево баньян – это не простое дерево. Оно практически бесконечное дерево. Может быть, кто-то из вас видел дерево баньян, старое дерево баньян. Я видел в Чинае дерево баньян, в парк-музей, со времен Рериха еще. Этот парк-музей существует, насколько помню. И там с тех времен этот баньян растет. И его изначальный корень уже потерян, откуда выросло дерево. Потому что оно шагающее дерево. Оно пускает корни с ветвей дальше, дальше, дальше. И примерно квадратную милю занимает одно дерево там. Баньян. Поэтому Кришна говорит, подобно дереву баньян, вы уже не сможете найти корень. Какой настоящий, много корней, много стволов. Вы не определите. Кроме этого, оно еще перевернуто вверх ногами. Как отражение. То есть корни вверху, а ветви листья внизу. Это в 15 главе описывается. Образное сравнение. Там сравниваются листья, ветви, корни – это тригуны, которые питают это дерево. И оно еще и перевернуто. Поэтому вы должны найти корень, вверх идти, чтобы к корню подобраться. Материальные исследования идут вниз все. А здесь говорится наоборот. Вы должны знать, что это отражение, идти вверх. И единственный способ, как бы, выйти из этого лабиринта, это срубить корень именно. Топором отречения. Вот такой метод дает Кришна. 15 главе. Невозможно, как Гордиев узел есть история, да, об Александре Македонском, верно? Ему предложили развязать этот узел, он просто взял его и разрубил. Все, это был такой решительный монарх. Вот это единственный способ, на самом деле, решить материальные проблемы путем отречения. Действуйте в отречении, говорится, живите в отречении, живите полноценно, наслаждайтесь достойно, отрекитесь от всех помех, которые препятствуют духовному развитию. Больше ни от чего отрекаться не нужно. Все, что неблагоприятно, отбросьте. Вот это отречение настоящее. Не для гордости отрекайтесь, чтобы показать, что мы отреченные, а чтобы к Кришне приблизиться. Для этого дается это сравнение дерева баньян, и как поступать нужно. И нужно нам разобраться, что же такое отречение настоящее. Бхагавад-гите говорится, есть тьяга, есть саньяса. Об этом речь идет. Саньяса – отречение от деятельности, материальной деятельности. Почему? Она материальна, потому что. Я не хочу работать ради денег, допустим. Надоело. Я чувствую отвращение к этому. Хочу понять смысл жизни. Почему работать как осел просто за какие-то гроши, не зная зачем это? Для чего это? Итак, я могу ненавидеть материальную деятельность. Тогда я становлюсь гьяни, философом, который ненавидит материальную деятельность. И он ищет отречения. В отречении пытается постичь, отрекаясь от мира, что же такое этот материальный мир. Но если он постигает эту суть, что есть источник всего, и вот моя связь, мое предназначение, связь, йога с этим источником, он становится йогом. Там есть отречение, там отсутствует тоже деятельность, но там добавляется медитация, три вещи. И когда он достигает этого, этой связи со сверхдушой, в этом трансе, в самадхи, в йогическом трансе, пробуждается бхакти у него. И вот тут происходит метаморфоза. Когда он достигает бхакти, как слуга, он возвращается ко всему. Он начинает деятельность, он обретает знания. Естественно, он медитирует. И при этом он еще активно занимается служением. Видите? От чего же он отрекся? К чему он пришел? Он просто привязался к Кришне. Все остальное ему не мешает. Но если мы не привязаны к Кришне, тогда будет все это как бы мешать. Тогда необходимо отречение. Живите, любите, наслаждайтесь, но не привязывайтесь. Поэтому повторяем с вами Хари Кришна Мат, чтобы привязаться к Кришне, к трансцендентной вибрации. При этом мы занимаемся активным служением, изучаем философию как гьяни, действуем как корми внешне, мы работаем также. Но повторяем, мы привязываемся к Кришне, это путь отречения. И таким образом мы не создаем проблем своей деятельностью. Если мы это делаем в отречении, мы не создаем проблем своей деятельностью ни себе, ни другим. Нас не беспокоит потери и приобретения. Потерял, потерял, приобрел, приобрел. Мы все занимаем служение. Это полноценная жизнь в свободе. Иногда отречение, понимаешь, должен бросить семью, бросить работу. Глупости какие, слово бросить не подходит. Занять служение. Вот оно настоящее отречение. Следуя этому правилу, все материально нужно отвергнуть. Я должен отвергнуть тогда этот микрофон, это сиденье, это помещение. Оно же все материально. Но я могу занять это в служении Кришне. Что лучше? Тьяга или саньяса? Тьяга лучше, говорится. Бхагавадгите. Тьяга, когда ты эти плоды деятельности посвящаешь Кришне, микрофон, чтобы проповедовать, делай. Если глупости говорить, то это помеха. Но если ты свяжешь все это с Кришной, как здесь в этом стихе говорится, это станет реально полезным.
Пока что из Башкортостана просит задать вопрос такой. Если мы не вечны в этом теле, как правильно исполнить дхарму перед женой и детьми?
Если мы не вечны в этом теле, то как правильно исполнить дхарму перед женой и детьми? Если мы не вечны, то как исполнить дхарму? Это временная дхарма. Исполняйте, пока есть время. Пока живы. Делаем все возможное, а остальное от нас не зависит. Вообще-то, Прабхупада говорит, что супруги никогда не разлучаются на самом деле. Даже когда муж принимает саньясу. Он должен быть убежден, что о жене позаботится. Так он писал в письме однажды. Что разрыва не наступает никогда. То есть, ты видишь, как культура такова. Поэтому исполнить долг перед своей семьей, значит, принять саньясу в итоге. Предаться Кришне. В конечном случае. Не бросить семью, а предаться Кришне. Попытайтесь понять различия. Мужчины готовы некоторые бросить свою семью, только поводы ищут. Это не саньяса, это не отречение. Это неудовлетворенные чувства. Не путайте это с отречением. Отречение без любви – это демоническое отречение. Демоны тоже совершают великие аскезы, но ради чего они это делают? Их демонические качества только усиливаются. Поэтому наш путь бхакти. И если жена занята служением, муж занят служением, мы выполняем свои обязанности, называется. Если детей воспитываем также духовно в сознании Кришны, мы выполняем свои обязанности. А сколько нам в этом мире пребывать, мы не знаем, мы не решаем этот вопрос. Кришна скажет в какой-то момент, все, ты выполнил свои обязанности, пошли. Так мы живем. Еще можно пару вопросов, пожалуйста.
Вы говорили о патриотизме. Как выражается правильный патриотизм?
Патриотизм, как выражается правильно, это очень хороший вопрос. Сейчас в России сейчас как раз основа патриотизма сейчас закладывается. Что, какая еще основа для развития государства? Патриотизм. Патриотизм не должен быть связан с ложной гордостью. Я русский, и поэтому я хорош. Почему? Потому что я русский. Этого недостаточно. Так любое животное может думать. Я собака, потому лучше кошки. Почему? Потому что я собака. Нет других определений. Если вы на самом деле хотите создать как бы сильное государство, сильное общество, сильную культуру, вы должны что-то сделать хорошее. Вот это патриотизм. Вы должны гордиться тем, что мы прогрессируем духовно. Что мы знаем смысл и цель жизни. Арии тоже имели свою гордость. Тоже был патриотизм. Но это был патриотизм, связанный с Богом. С абсолютной истиной. А не так, что они американцы, мы русские, поэтому мы лучше. Только потому, что они американцы. Американцы думают, наоборот, мы американцы, мы лучше. У нас есть все основания так утверждать. Они тоже находят свои аргументы. Русские тоже находят свои аргументы. Это никогда не прекратится, как кошки и собаки будут драться все. Это ложный патриотизм на самом деле. Материальным это патриотизм. И Прабхупада говорил американцам, говорит, какой толк называть себя американцами, если вы ничего не сможете делать полезного для сознания Кришны? Что вы, чем вы гордитесь? Живете как лощеные животные, он говорил американцам. Но если вы что-то сделаете, как предприимчивый народ, ведь у вас хороший, так сказать, разум, вы предприимчивый, вы много можете сделать, вы американцы, так, но тогда сделать для Кришны что-то, тогда этим можно гордиться по-настоящему. Какой толк считать себя русским, если страна спивается? Какой толк гордиться им? Что за патриотизм такой алкогольный? Давайте создадим цивилизацию, чтобы все, весь мир получил благо от этого, и все люди получили благо от этого. Так гордитесь, гордитесь Кришной, гордитесь духовными знаниями, гордитесь служением, гордитесь благотворительностью, гордитесь любовью, настоящими вещами. А тут чем вы гордитесь? Что просто вы происхождение русский, что ли? Да вы умрете скоро и родитесь в теле американцев, если вы им завидовали. Не будете ругать потом русских. Это все глупости, этот патриотизм такой, такого рода патриотизм. Он потом может перейти в национализм, в шовинизм, видите, это прогресс этого вот такого материального патриотизма, он уже искажается грубо, на самом деле опасным становится проявлением. До фашизма может дойти. Есть же русские фашисты тоже, есть такое понятие, русские фашисты. Везде есть такие крайности, в любой части света. Это все результат, вот начинается с патриотизма как бы. Но он материален, вот в чем проблема. Поэтому опасен его развитие опасно. Я душа, но поскольку я живу в России, я хочу, чтобы Россия получила благо. Это нормально. Потом вы можете вырасти за пределы России даже духовно. Можете сказать, что благо хочу, чтобы получили и американцы, и другие тоже. Почему нет? Почему только русские? Прабхупада имел такой патриотизм, духовный патриотизм. Говорит, почему только весь мир должен получить сознание Кришны? Весь мир должен узнать, обрести счастье. Гуру должен заботиться об этом. Таких называют джагат-гуру, вселенский гуру. Он может мыслить вот, категориями мира, скажем. Ну давайте хотя бы Россию спасем. Хотя бы спасем свою семью, Прабхупада говорит. И уже это будет хороший патриотизм. От невежества. От деградации. Приблизим к Богу людей по-настоящему, научно. Чтобы они чувствовали это счастье. Чтобы они вдалбливали какую-то веру, какие-то измы. Такая задача. Если мы патриоты России, преданные Кришне, тоже патриоты России. Почему нет? Я, допустим, болею за Россию. Не скрываю это. Но я не националист при этом. Я не развиваю враждебные чувства по отношению к другим государствам. Не хочу.
Исполняет желания всех живых существ, прямо или косвенно. Вот. И у нас дискуссия с преданными идет уже несколько дней относительно того, когда преданный, начинающий преданный обращается к Кришне с какими-то материальными желаниями, и они исполняются. Есть такие примеры. Ну и есть утверждение, что это не Кришна исполняет, это карма преданного. И таким образом, ну, преданный думает, что значит, когда к Кришне нет смысла обращаться, потому что он не исполняет, он исполняет желания только чистых преданных. Вот как здесь понять, то есть, все-таки Кришна исполняет эти желания, или это как-то само собой происходит без участия?
Это вы об этом спорите? Это вы об этом спорите, так?
Мы не спорим, есть просто дискуссия, есть утверждение одно и другое. Как понять, потому что если говорить человеку, что желание Кришна исполняет, то он пойдет своими материальными желаниями, ну, начальнику, полубогам, там еще кому-то, но не Кришне.
Преданный не пойдет никуда. Нет, преданный просто попытается понять волю Кришны. Ребенок маленький, у него маленькие желания. Так, нетрудно их исполнить. Хочу есть, пожалуйста. Что-то купить, одеть, да, все легко, родители могут обеспечивать желание ребенка маленького. Но по мере роста они понимают, родители, что нужно давать ему разум, воспитание. Если желание будет его расти, мы не сможем удовлетворить его ничем. Желание-то будет расти, значит, нужно воспитание, разум. Да, как? Жить регулируемо, какие желания полезны, какие вредны, что нужно принять, что отвергнуть и так далее, и так далее. То есть есть процесс воспитания. Поэтому по мере того, как Кришна дает нам разум, он не все желания наши исполняет. Я помню, что бы я ни попросил, мать была готова сделать, пока я не стал взрослеть. Это было проклятие вообще, возраст. А потом мне что говорила? А ты без этого хороший? Меня это сильно обижало, и в то же время как бы радовало, ну я хороший, да, это хороший, но и без этого, главное. И так хорош, как говорила бабушка. Они посадили это когда. Потому что я уже мог понять разумом, что не все все прихоти нужно исполнять мои, это тоже эгоизм, не все возможно. Нужно понять ситуацию в семье, желания родителей, финансовое положение. Я не могу просто требовать, есть разум. Также здесь Кришна дает разум, вот в чем вещь. В чем проблема наша? Что мы становимся более разумны. И уже не все желания Кришна исполняет, потому что не все желания полезны для нас. Мы должны это уже понимать, как взрослые, более взрослые. И когда разум уже крепкий, уже усвоенный разум, мы сами отсекаем от себя все это. Сами способны контролировать себя. Потому что мы знаем, что на самом деле нужно нам, а что не нужно. У нас появляется стыд, параматма тонко действует, она изнутри говорит, тебе не стыдно. Ты 20 лет практикуешь, ты что, ты до сих пор не освободился от таких низких желаний? Преданная совесть очень остро развита. Это разум. Ты уже 15-10 лет практикуешь, у тебя что, еще не окрепла вера? Если мы такое слышим, нам стыдно становится, теперь душа... Если скажете материалисту, ты уже живешь полвека и до сих пор Бога не веришь, он не устыдится? Скажи, да, горжусь этим. Нормально. Но преданное меняется, так что не все прихоти будут исполняться. Что такое карма? Вы думаете, карма это захотел и получил? Это называете кармой? Карма это ли Кришна? Вот вопрос. Эко бахнам я видат хади каман. Все желания исполняются только благодаря одному живому существу, который исполняет желания. Никто не может исполнить сам себе желание. Ни один человек. Это только по милости Кришны возможно. Мы же не сможем создать себе пищу. Желаем есть каждый день. А кто создал пищу? Вы сварили там овощи и думали, что вы создали пищу? Нет, вы взяли уже у Бога это. Всегда есть рядом исполнитель желания. Он так устраивает мир, чтобы наши желания, которые он знает о наших желаниях, чтобы мы могли их исполнять через собственный труд. При этом он может показать, что он без труда может получить желаемое. Он говорит, если преданный что-то попросит у меня, я могу без труда ему дать даже райскую планету. Легко. Легко. Без суровых аскез, там, многих жизней, изучения вед и так далее. Легко. Могу просто дать это. Но преданный не просит этого. Вот это разум. Преданный никогда этого не попросит, материального ничего.
Как же начинающий?
Начинающий имеет право. Новорожденный имеет право. Хорошо быть маленьким, правда? Мы повзрослели, вот проблема в этом. Теперь она говорит, нет. Никакие, ничего не получишь, иди работай. Вот заработаешь, получишь. Не хватит сидеть на шее. Да? Так родители тоже действуют.
Вот скажите, пожалуйста, говорится, что мы не должны ожидать почтения к себе и должны оказывать почтение другим. Как естественным образом развить себе почтение к другим, даже если ты знаешь какие-то не очень хорошие вещи о человеке. Или это все-таки зависит от смирения человека?
От разума. От разума это зависит. В каждом человеке есть какая-то темная сторона. В каждом человеке. Но мы же почтение оказываем не темной стороне, а духовной. Когда вы оказываете почтение человеку искренне, пробуждается его духовная сторона. И вы видите его также ту хорошую сторону все больше и больше. Она развивается так. Вот в чем как бы разум. Это благоприятно для духовного роста. И тому, кто выражает почтение, и тому, кто видит, как выражается почтение. В ответ он тоже выразит почтение. Или хотя бы что-то хорошее подумает. Или усомнится хотя бы в плохих наших качествах. Это тоже прогресс, видите? Почтение очень хорошо развивает, но темная сторона есть в каждом человеке. Если вы игнорируете душу человека, темная сторона будет расти. Почтение выражаем душе и сверхдуше, которая находится там, внутри каждого человека. Это способствует нашему духовному росту. И вы говорите, что вы иногда видите, что у кого-то есть плохие качества, но просто вы не знаете, что они есть в других. Они есть в каждом, и неизвестно, в ком еще больше, кого вы знаете, кого вы не знаете. Бывает, что вы, когда не знаете, выражаете почтение тому, у кого больше плохих качеств, чем тому, кого вы выражаете непочтение. Это вопрос нашего, как бы, образования, выражать почтение или нет. Всем живым существам выражается почтение, потому что там есть сверхдуша. В этом суть. Думайте о сверхдуше, если не можете выразить почтение этому человеку за его плохие качества, скажем, плохие поступки, то сверхдуше выражаем почтение. Так.
Хорошо, вот вы сверхдуше почтение выражаете. Вот история, когда демон Калаяна его убил, с палкой это было. И он когда Кришна потом молитву возносил, говорит, я не хочу даже дело с Параматмой иметь, то есть я хочу лично с тобой говорить, да? Как вот правильно, то есть, отношения с Параматмой.
Как правильно строить отношения с Параматмой? Ты хочешь отношения строить с Параматмой или с кем? С Кришной. С Параматмой не хочешь. Так разберись, что ж ты хочешь? К Кришне, а Параматмой не хочешь.
Я просто по молитвам какому-то читаю.
Ну, а потому что он видит Кришну, поэтому так говорит. Он видит Кришну, поэтому говорит. Теперь мне не нужно ничего, даже твои эти вот аспекты, другие энергии, даже Параматма. В тебе есть все. В тебе есть все. Не то, что он пренебрегает или унижает Параматму. Что в Кришне есть Параматма уже. Нет необходимости кому-то еще поклоняться, говорит, если вы уже поклоняетесь Кришне, все есть в Кришне. Вы уже удовлетворяете всех и полубогов, и предков. Всех. В этом смысле. Если вы, однако, думаете, что выбрать, Параматму или Кришну, тут вы запутаетесь, это двойственность. Потому что на самом деле так. Свет солнца или солнце выбрать? Что выбрать? Объект один. Аспект его. Это жертва, если вы с любовью делаете, отдаете любовь в процессе деятельности, это называется жертва, ягья. Это уже не деятельность материальная, это ягья называется, не карма. Карма, когда вы это делаете для себя, без любви к Богу. Для удовлетворения своих чувств, это карма. Но когда вы это делаете с любовью, для удовлетворения Бога, это ягья называется. В этом различие. И, значит, любовь есть. Если не для него, то для себя. Любовь для себя есть, видите? Она дремлет в сердце. Вот нам нужно просто увидеть, как это делают преданные, как они эту любовь, которая есть у каждого, они отдают Кришне, как они это делают. Вот это нужно получить от духовного учителя. И все. Вот об этом мы и спрашиваем, об этом мы и думаем. Мы изучаем философию, чтобы понять, что это за процесс, как он совершается. Что мы обусловлены, мы все делаем исключительно для себя, аханкара. Существует развитая аханкара, тело продукт аханкары, чувство продукт аханкары, ум продукт, все продукт. Даже материальная природа продукт аханкары. Мы в этом мире аханкары находимся. Поэтому нам трудно понять, что действует материальная природа, а не мы. Мы вообще не действуем здесь, душа не действует в материальном мире. Мы попали в эту иллюзию. Поэтому мы должны увидеть пример. Пример духовной деятельности, духовной речи, духовных мыслей, духовной пищи, духовных желаний. Как это все? Это внешне то же самое, но суть... Внутренняя другая совсем. Это мы учимся именно у духовных наставников. Любовь к себе уже есть. Вот мы с нее начинаем. Просто отдаем чуть-чуть ради эксперимента. Много не можем, опасно. отдавать все. Но чуть-чуть можем. Знаете, Боже, что нам не гоже, посмотрим. Это я не потеряю, если я дам особенно, да? Там. И видим, это работает, оказывается. Так. Все, так, последний вопрос наш.
Хотел поделиться, просто скорректировать, может, свое понимание. То есть у души есть неотъемлемая природа, да, санатана дхарма. Также у тела есть варнашана дхарма. То есть это та природа, которая дается телу изначально. И, как я понимаю, варнашану дхарму ее не нужно строить, она есть изначально у каждого тела. И если мы выполняем природу, ну, как бы занимаем природу этого тела, развивается раса. Вот я хотел уточнить этот момент, как через варну развиваются расы, как этот процесс происходит. Раса, она же непосредственно соотношение с Богом, правильно я понимаю?
Варна служит ашраму. Так развивается вкус. Варнашрама дхарма. А ашрама – это духовный уклад. А варна – это материальный уклад. Варнашрама – это совместное. Две цели. Материальное процветание и духовное. Они взаимодействуют вместе. Варна служит ашраму. Варна для поддержания ашрама существует больше ни для чего. Сейчас, поскольку люди варну используют для удовлетворения чувств, для тела, ашрама отсутствует. Только варна. И вот в области варны они хотят прогрессировать, то есть шудра хочет стать царем. Вот в чем проблема. О этом нет необходимости говорить. Можешь оставаться в своей варне, прогрессируй вашими. В знании отречения прогрессируй. Потому что в варне ты не можешь прогрессировать, гуна-карма пожизненная. Если шудра станет царем, это будет имитация, шоу. Это отвратительно будет выглядеть. Если вы царь, который хочет служить, это прекрасно. Если вы шудра, который хочет царить, это отвратительно. Вот такие вещи наступают отвратительные. Люди ненавидят другие классы, богатых людей ненавидят и так далее, потому что это имитация, нет ашрама. Прогресс совершают этот иллюзорный. Солдат хочет стать генералом. Не обязательно так должно быть. Должна быть природа соответствующая. Все хотят быть богатыми, это очередная глупость еще. Совсем не нужно всем быть богатым. Но поскольку нет ашрама, люди боятся не быть богатым, потому что богатый не заботится о бедных сейчас. Поэтому единственный выход – стать самому богатым. Ашрама нет. Ашрама означает, что мы заботимся об одном теле общества целиком. Понимая все на духовном уровне, между шудрой и браманом разницы нет с духовной точки зрения. Это одно тело. Это ашрам. Если нет ашрама, будет антагонизм между классами, борьба будет между классами. За богатство, за власть, за счастье и прочее. Варна существует, ашрам теперь должен быть. Брамачари ашрам отсутствует сейчас в обществе. Это главная причина всех проблем, Прабхупада говорит. Что мальчики не проходят школу брамачария перед тем, как вступить в брак и к деятельности приступить общественной. Что такое семейная жизнь? Ашрам тоже люди не знают, для чего он предназначен. И как там жить правильно. Не знают. Нет образования. Что нужно делать потом, в следующий этап жизни, после брака? Ванапрастха. Отсутствует знание. И что такое саньяса? Понятия никто не имеет. Вот эта сторона упущена полностью. А варна, она без нее все равно не обойтись. Кто-то должен работать, кто-то торговать, кто-то управлять, кто-то должен обучать. Это невозможно обойти. Ни в одном обществе мира. Даже при коммунизме, когда был один рабочий класс, все равно нужно было делить на эти функции всех. Важно, чтобы был изначально из рабочего класса. Но ты можешь быть руководителем, если ты был рабочим раньше. Такое условие было. Но все равно четыре деления должны были это быть. Невозможно жить в обществе, не деля их на четыре сословия. Но должны быть еще духовные уклады. И вот сейчас мы должны это позаботиться об этом. О духовной стороне жизни. Поэтому хаос такой в обществе. Варна служит, поддерживает духовную как бы практику, например, варна. Варна – это человек работает, зарабатывает деньги. Что он строит? Себя небоскреб или храм? Вот в чем разница. Кто-то себе небоскреб построит, а кто-то храм построит. 10-100 храмов построит вместо небоскреба. Есть разница. Вот так варна служит ашраму. Или построят институты духовные. Деньги на образование, на духовные фестивали будут использоваться, когда варна работает, она обеспечивает деньги, богатство, экономика, процветание. Зачем вопрос? Для личного обогащения, для процветания общества духовного. Например, браманы не должны работать на работе, получая зарплату. Они не производительный класс. Их нужно поддерживать. Кто поддерживает? Варна? Саньяси тоже не работают. Брамачари тоже не работают, они учатся. Кто их поддерживает? Варна поддерживает. Работающие люди поддерживают их. Что в этом заинтересован? Духовное развитие общества. Ребенок не должен работать, должен учиться. Работает семейный человек. Уже пожилой человек тоже не должен работать. И старый человек тоже не должен работать. У них другие задачи. Значит, работает только ашрам грихастхи. Варни участвуют. Остальные вне варны. Только семейные люди выбирают профессию. Остальные уже отходят от дел. Или еще не пришли к этому. Поэтому семейная жизнь – это основа общества, основа нашей мадхармы. Именно там развивается вот эта жадность, вот эта слава собственной семьи, накопительство для собственничества, собственный счет в банке. Именно в семейной жизни, именно тут нужно вот внимание уделить. Если мы хотим общество изменить к лучшему, нужно уделить семейной жизни внимание, воспитанию нового поколения. Чтобы люди отходили от жадности, от чувства собственности, чтобы они понимали, что все принадлежит Богу. Нет здесь собственников. Варнашрама дхарма – это цивилизованная жизнь. И Прабхупада хотел, чтобы она была построена. Но вот уже как бы нашими поколениями, вот это наша задача также принимать участие в этом. Хорошо, спасибо большое.